Глава 7. Игорь Вашура на всех производил одинаковое впечатление. Высокий, гибкий и бесшумный, он не ходил, а подкрадывался. Был постоянно на стороже, словно ожидал нападения со стороны своих самых близких друзей. Лицо у него было резкое, хищное, и на нем выделялись яркие, прозрачно-желтые тигриные глаза. И Вашура не удивился, встретив их в другом месте. Выгрузив с помощью своих подчиненных какие-то громоздкие ящики, выслушал доклад Гаспаряна, сходил с ним к просеке, посмотрел на отводной канал и, задумавшись, присел на ящик, вертя в руках останки фотоаппарата. «Держитесь», — шепнул Костров на ухо Тае. «Как Игорь решит, так и будет». «Я не боюсь», — шепотом ответила Таисия. Костров покачал головой. За что он уважал Ивашуру больше всего, сказать было трудно. Наверное, за умение ладить с людьми самых разнокалиберных характеров. У начальника экспертного отдела был какой-то особый сплав такта, доброго юмора, мягкости и желания понять собеседника, и вместе с тем он был решителен, тверд в убеждениях и обладал железной волей, качеством, столь необходимым для начальника любого ранга. По-видимому, Тая тоже почувствовала в Ивашуре человека незаурядного, что Костров отметил не без укола ревности. Она рассматривала начальника отдела с любопытством и опаской, потом тихонько отошла за палатки. «Тут грибов в лесу тьма», — подошел к ним водитель Рафика, усатый, небритый и веселый. Рубашка нараспашку. «Вы долго стоять будете? А то я полазю полчасика с ведерком». «Ни в коем разе», — буркнул Гаспарян. «В лес ходить опасно. Можете посмотреть издали, что там творится, и назад. Миша, покажи ему». Рузаев увел недоверчиво улыбающегося водителя и через четверть часа привел обратно, бледного и растерянного. Так, подвел итоги своим размышлениям Ивашура. «Не нравятся мне эти ваши десантники. Не похожи они на военный спецназ или на федералов». «Ладно, разберемся. Ждите к вечеру, ничего не предпринимайте и к паукам не суйтесь. А встретите снова давешних знакомцев, на рожон не лезьте, мало ли что им взбредет в голову». Начальник отдела сел в машину «Газели», собираясь уезжать, и в это время Костров подвел к машине Таю. «Вот корреспондент из газеты, хочет работать с нами». «Пусть работает», — равнодушно ответила Вашура, почти не взглянув на девушку. «Хотя вам придется отвечать за ее безопасность. Поехали, Миша». Юрка Газель скрылась за поворотом. «Какой он у вас быстрый», — сказала ошеломленная Тая со смешком. Иван кивнул. Что-что, а решение Игорь Вашура принимал быстро. Правда, выполнял он их еще быстрее. Вспомнился разговор с Суреном еще в самом начале его научной карьеры в отделе. «Красивый мужик», — со вздохом признался тогда Гаспарян после знакомства с новым начальником отдела. Хотя ему-то как раз грех было жаловаться. Почти все девушки отдела были в него тайно влюблены. Но Костров с ним согласился. Ивашура был красив по-мужски, целеустремленной красотой. Он был гармоничен всегда и во всем. А это, по мнению Кострова, было главным в человеке. Нет, не зря Тая обратила внимание на Игоря Ивашуру. Власть его над людьми была удивительно неповторима. «Вот так», — сказал Рузаев и повалился столбом в траву. «Приказано ничего не предпринимать, а я человек дисциплинированный. Люблю бабье лето. Воздух в лесу, дыши не хочу. Насовсем в деревню уехать, что ли?» «От твоих сигарет деревня за неделю смогом покроется», — проворчал Гаспарян. «Он как смолишь, пачку в час. Первый раз вижу Ивенка, курящего сигареты, а не трубку. Брошу курить. Не веришь? Вот докурю пачку и брошу. Буду жить один, распашу поле с охой на оленях, посажу картошку, капусту, ягель», — подсказал Костров. Рузаев и ухом не повел. «Заведу корову, пару баранов, олешков и буду покорять природу голыми руками, без техники. Покоритель. Владыка, так сказать, лесов, морей и рек. Города мы уже превратили в сточные ямы цивилизации, моря, кажется, тоже прибрали к рукам. Очередь за деревней, за полями и лесами». «Ты что, Сурен?» – удивился Костров. «Лекцию читаешь? Или вспомнил обязанности общества охраны природы?» «От окружающей среды», – хихикнул Рузаев. «Двое на одного», – Гаспарян расстегнул свою куртку и покосился на привезенный Ивашурой ящик. Между прочим, Игорь был таки в больнице и расспросил пилотов упавшего вертолета. Симптомы те же. Они вдруг почувствовали себя плохо, а вертолет потерял управление и врезался в дерево. «Чудо еще, что остались живы!» «Инфразвук», — подал голос из травы Рузаев. «Очевидно. Какие еще причины могут заставить двух здоровенных мужиков потерять сознание? «Так что будем делать до вечера, эксперты?» «Лично я буду загорать», — сонным голосом отозвался Рузаев. «Надо бы разобрать новый груз», — заметил Костров. «Интересно, что привез Игорь?»
«Эврика. Вставай, Михаил, отдыхать будешь в институте».
«Не хочу», — сказал Рузаев, однако спустя минуту встал.
«А я пока схожу, переоденусь», — сказала Тая, — «и вернусь».
«Лучше бы вы, Таисия», — начал недовольно Гаспарян, но посмотрел на Кострова и замолчал.
«Я ее провожу», — буркнул тот.
«Вы тут без меня справитесь».
«Хорош», — развеселился Рузаев. «Идеи подавать мастера, осуществлять их должна Маргарита».
«Я шучу». Он похлопал Кострова по плечу, повернулся к начальнику группы. «Справимся, Сурен?»
«Иди», — нехотя проговорил Гаспарян. «Только побыстрее возвращайся.
И уговори ее остаться дома».
«Не прощаюсь», — звонко засмеялась Тая и взяла Кострова под руку.
«Пойдемте, рыцарь».
Они ушли.
«Красивая девочка», — вздохнул Рузаев. «И, видать, еще не испорчена мужским вниманием».
«Да», — согласился Гаспарян и подумал об Ивашуре.
«Они с Иваном чем-то похожи, да? Волосами особенно».
«Миша», — через некоторое время позвал он, — «у тебя дети есть?»
«Дочка Галина»,
— Рузаев прищурясь посмотрел на товарища. «А что?»
«Да это я так, к слову. Сколько ей?»
24-й пошел».
«Да ну», — поразился Гаспарян.
«Это ж сколько тогда тебе?»
47.
«Что, хорошо выгляжу?»
Гаспарян покачал головой.
«Я думал, ты мой ровесник. Мне 34».
Костров вернулся к обеду без Таисии.
Она пообещала прийти к вечеру и побежала на вокзал сдавать билет.
Подойдя к биваку, Иван заметил за редким сосняком у дороги двухвинтовой вертолет и поспешил к палаткам. За время его отсутствия возле лагеря побывала какая-то автомашина. Это он определил по отпечаткам шин, а вертолет был двухместный, легкий, К-18. Возле их оранжево-синей палатки стоял Гаспарян и разговаривал с двумя незнакомцами в серых брезентовых спецовках.
«Понятно», — сказал один из них, плотный, с ежиком седых волос.
«Доложу начальству, пусть решает. Поехали, Витя». Очкастый долговязый Витя мотнул головой, отвечая на приветствие Кострова, и зарысил к вертолету. «Это наш сотрудник Иван Костров», — представил Иван и Гаспарян.
Матвеев протянул руку седой.
«Странные тут у вас дела творятся, товарищи ученые».
«Ну да ладно, еще не раз сюда приеду.
Чует мое сердце».
«Пока».
Вертолет улетел.
«Электрики?» — спросил Костров.
«Начальник дежурной смены Жуковской подстанции», — буркнул Гаспарян. У него отчего-то испортилось настроение.
«А еще кто приезжал? Я видел на дороге следы машины».
«Случайные гости проехали мимо в лес».
«А где Михаил?»
«Тут я», — ответил из палатки Рузаев.
«Пришли?»
«Я один».
Рузаев выглянул.
«Уговорил таки остаться?»
«Молодец. Я было тебе лучшего мнения».
«Не уговорил. Обещал прийти вечером».
«Тогда другое дело», — хмыкнул Рузаев и снова скрылся.
«Зачем хоть электрики прилетали?»
«Утечка возросла», — очнулся от раздумий Гаспарян.
«Напряжение в сети село почти на 10%. Если так пойдет и дальше, придется воевать с пауками всерьез, иначе район останется без электричества».
«А те десантники не появлялись?»
«Нет, отстань». «Костер, я же тебе не справочное бюро». Костров изучающе посмотрел на озабоченное лицо Сурена. Таким он его еще не видел. Сдержанная насмешливость Гаспаряна куда-то исчезла, уступив место угрюмой нерешительности и тревоге. В подобной ситуации никто из них не был, но Гаспарян интуитивно чувствовал серьезную опасность паучьего нашествия и мучился сомнениями относительно правильности своих действий, хотя уже понимал, что инициатива перешла в руки Ивашуры, а сам он, по сути дела, ничего толкового не придумал и не сделал. Костров сунул голову под полог палатки и шепотом спросил Рузаева, перезаряжающего фотоаппарат.
«Что это Сур ходит, как под наркозом? Что тут произошло?»
«Ничего», — сказал из-под одеяла Рузаев и добавил, понизив голос. «Просто в нем сейчас умирает лирик». Костров почувствовал в словах Михаила дружеский совет не мешать и буркнул. «Понял».